Утренний эфир «Радио Славия» продолжает радиожурнал университета «Ровесник» Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Всего лишь несколько дней остается до того момента, когда Новгородский университет отметит свой 25-й день рождения. Дата приходится на 30 июня. Напомним, что университет был образован в 1993 году. Его основателем и первым ректором стал Владимир Васильевич Сорока, которому день рождения тоже 30 июня. В этом году ему исполнилось бы 78 лет. Сегодня в Новгородском университете состоится очередное заключительное перед летними каникулами заседание ученого совета. Здесь обсудят подготовку вуза к новому учебному году. А на минувшей встрече шестеро студентов Новгородского университета получили сертификаты о назначении им именной стипендии мэра Великого Новгорода. Продолжается летняя сессия, но часть студентов, в основном будущих педагогов, уже готовится к работе вожатыми в загородных оздоровительных лагерях. Например, студентка третьего курса Марина Добрякова, будущий учитель начальных классов, практически каждый год отправляется на все лето в детский лагерь. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Свое и чужое», выясняя, откуда что взялось в нашей речи. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал университета из Великого Новгорода. Всего лишь несколько дней остается до того момента, когда Новгородский университет отметит свой 25-й день рождения. Дата приходится на 30 июня. В этот день, по традиции, вуз вручает дипломы с отличием лучшим своим выпускникам. Напомним, что университет был образован в 1993 году путем объединения Политехнического и Педагогического институтов, позднее к ним присоединилась Сельскохозяйственная академия. Основателем и первым ректором университета стал Владимир Васильевич Сорока, которому день рождения тоже 30 июня. В этом году ему исполнилось бы 78 лет. Вашему вниманию короткая запись с его голосом.
Новгород будет возрождаться. Первая фаза этого возрождения – это создание своего университета. Вторая – это формирование нового человека, нового мышления, новой культуры в стенах молодого университета.
А третий этап – создание в Новгородской области. Это небольшая область. Единый. Многоуровневая система профессионального образования.
Наш город в городе сегодня – это действительно уже город. И этот город будет, может быть, в какой-то степени даже затмевать сам город.
Сегодня в Новгородском университете состоится очередное заключительное перед летними каникулами заседание ученого совета. Здесь обсудят подготовку вуза к новому учебному году. А на минувшей встрече шестеро студентов Новгородского университета получили сертификаты о назначении им именной стипендии мэра Великого Новгорода. Она назначается студентам вузов, которые проявили себя в учебе, научно-исследовательской деятельности и принимали активное участие в общественных мероприятиях. Стипендия присуждается уже восьмой год подряд и составляет 2100 рублей. С одной из нынешних стипендиаток мы познакомились.
Меня зовут Диана Федорова, я студентка третьего курса кафедры журналистики. И также получаю дополнительное образование по лингвистике, изучаю английский язык.
Мне кажется, что ваше имя, фамилию я где-то уже прямо-таки недавно слышала.
Ну, недавно нам вручали сертификаты, мы проходили курсы по бизнес-коммуникации, это также связано с английским языком, была торжественная церемония. Просто я в Новгу веду такую активную жизнь, я состою в студенческих отрядах, вот, и мы очень часто проводим различные мероприятия у нас в университете и в городе, и также я пишу в нашу газету «Новгородский университет».
А в студенческом отряде в каком?
Раньше я была 3 года в студенческом историческом педагогическом отряде «Арт», и сейчас я уже являюсь пресс-секретарем штаба. Это более высокая должность и больше ответственности. Я занимаюсь пиаром нашего движения в нашем городе, взаимодействую со СМИ. Вот, то есть совмещаю свою журналистскую деятельность и свое хобби.
А с учебой это получается совмещать, раз стипендия мэра вам присуждена?
Безусловно, получается совмещать. Я пишу научные статьи. Буквально недавно мою статью опубликовали в сборнике СПбГУ. Я писала о допинг-скандалах и то, как это отражалось у нас в Новгороде, в наших СМИ, в международных СМИ. На будущий год планирую участвовать в конференции Ломоносов МГУ.
А с чем, знаете?
Да, у меня в следующем году уже диплом, я планирую посвятить его тематике телевидения.
Вы, будущий журналист, почему пошли в студенческий педагогический отряд? И где вообще работали?
С детства у меня тянуло к чему-то творческому, креативному, а студенческий отряд – это то место, где тебя научат танцевать, петь, научат тебя ораторскому искусству, многому другому.
Так вам же самой приходилось работать с детьми или нет? Вы никуда не выезжали?
Нет, конечно же, я вот 3 года работала у нас в области, это лагеря «Версянец», «Волынь», «Радуга», а уже сейчас 2-й год, буквально завтра я сяду в поезд, поеду в Анапу и буду работать уже вожатой на море. Это очень интересный опыт, и это все благодаря студенческим отрядам.
А может быть, вам в педагоги надо было податься, а не в журналисты?
Нет, это, скорее всего, мое хобби, а вот призвание все-таки писать, я бы так хотела сказать. Мне очень нравится это.
Откуда берется такая неуемная энергия?
Бабушку, наверное.
Кто у нас бабушка?
Бабушка была очень замечательным человеком, которая никогда не сидела на месте. И вот у меня вся семья говорит, что я в нее. Вот. Ну просто, мне кажется, самое главное – это заниматься любимым делом. Вот я пошла на 1-й курс, пошла на журналистику, и вот еще ни разу не разочаровалась. И мне это очень нравится. И то же самое с студенческими отрядами. И когда ты делаешь то, что тебе нравится, у тебя это получается. То есть поэтому получается совмещать.
Замечательно. Вы новгородка?
Да, я из Великого Новгорода.
Почему не поехали поступать куда-нибудь, ну так скажем, повыше на ступеньку МГУ?
В МГУ планирую поступать в магистратуру, так что все впереди.
Ну а изначально выбрали Великий Новгород и Новгородский университет, почему? Просто побоялись не поступить?
Побоялась оставить то, что здесь было. Я занималась танцами здесь в коллективе очень много лет. И также была в студенческих отрядах и понимала, что все только начинается. И очень было страшно пока что обрывать это все на корню. Но вот сейчас я понимаю, что я уже готова оставить то, что есть, и двигаться к новому.
Учитесь на отлично, получается?
Да, на отлично.
Ведь есть любимые предметы, а есть нелюбимые. Нелюбимые тоже на пятерке, как удается?
Да, пока что у меня все зачетки в одних пятерках. Надеюсь, что эта сессия будет точно такой же.
Самое сложное для вас и самое интересное из студенческих предметов?
Самое интересное, наверное, было, когда мы изучали телевидение, потому что мне это очень нравится, и я хотела бы в будущем попробовать поработать там. Вот, и... Очень интересная история. История журналистики, это безумно интересно. Сложновато были предметы, которые не по профилю. Вот экономика, право, но все равно удалось это преодолеть. И очень интересно был недавно у нас курс конфликтологии. Помог очень посмотреть на людей, на жизненную ситуацию с другой стороны.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В Новгородском университете уже стартовала приемная кампания 2018, и еще продолжается летняя сессия, но часть студентов, в основном будущих педагогов, готовятся к работе вожатыми в загородных оздоровительных лагерях. Вот и студентка 3-го курса Марина Добрякова, будущий учитель начальных классов, практически каждый год отправляется на все лето в детский лагерь. О выборе профессии и планах на будущее Марину расспросила наш корреспондент Екатерина Валова.
Профессия, да, сложная, учитель, но я выбрала ее с душой, с любовью, потому что мне очень нравится работать с детьми, и я считаю, это бесценный труд.
У вас начальная школа, да?
Да,
самый
да.
Первый учитель, это же, наверное, очень сложно. Быть не только учителем, воспитанием, но еще и мамой в какой-то степени.
Да, это действительно так, потому что учитель начальных классов закладывает самую основу, с которой ребенок пойдет дальше в среднюю, в школу старшую, и с этими знаниями пойдет в свою жизнь.
Очень часто говорят о том, что, ну, учитель начальных классов, значит, никуда не смог поступить и не стать учителем математики, русского, литературы. Как вы считаете, все-таки справедливо так говорят?
Я считаю, что несправедливо, потому что я выбрала эту профессию не потому, что я там не смогла куда-то поступить, а я целенаправленно шла поступать, потому что моя первая учительница тоже заложила во мне очень много хороших качеств, раскрыла меня и наверное, любовь к этой профессии уже пошла с моей начальной школы.
Ну, слушайте, вам придется очень тяжело, ведь вы должны вкладывать не только знания, ведь вкладывая, что человек должен хорошо относиться к другому человеку. Ведь вот эти все основы, которые вы будете закладывать, благодаря, может быть, и совместно с родителями, мы будем надеяться на это. Вот это же очень важно.
Да, это важно, потому что, во-первых, общение с родителями, мы все вместе должны социализировать ребенка, чтобы он уже дальше взаимодействовал хорошо в жизни. Я учусь на начальное образование и внеурочная работа, буду учиться 5 лет. Сейчас я на 3-м курсе, то есть у меня еще 2 года.
Ну, вы уже общаетесь с детьми, хорошо, вы сами сказали, что вы вожатая. Не перехочется ли вам через какое-то время?
Нет, я считаю, что если я уже начала с ними работать, и если я каждый год езжу в лагерь, я думаю, я точно не передумаю.
Практика у вас уже была, будет не вожатой быть, где в основном все-таки игры, да? А вот так вот смотреть в эти глаза.
Практики, к сожалению, у меня не было, но я состою в студенческом педагогическом отряде «Самовар». Мы с ребятами ходим в школы, делаем уроки им, да, точнее, преподаем уроки, да, вот, делаем с ними разные задания, игры тоже. И уже, так как был опыт, уже, я думаю, мне не будет так страшно. Я приехала из другого города, но я с области, из города Пестово. Вот, и в школе я была там везде активной вообще, да, и пела, и плясала, скажем так. И здесь мне тоже хотелось активности, потому что сидеть и зубрить, это, ну, я думаю, зачем тратить на это все студенческие годы, если есть такие организации, как студенческие отряды, студенческий совет, в котором я также состою. И я думаю, это очень здорово студенту быть разносторонним и
поможет
проводить.
Это?
Я считаю, что да.
Пестово вернетесь?
Пока думаю, но вообще хотелось бы, да, хочу на практику первую съездить домой, потому что я считаю, что в моей школе были очень хорошие преподаватели начальных классов, у которых я могу многому научиться.
Ну, а если не поедете, какие будут главные причины того, что вы не вернулись на свою малую родину, где наверняка ведь не хватает преподавателей?
Ну, даже не знаю. Я еще пока не сильно думала над этим вопросом, поэтому не могу так точно сказать.
Ну, а преподавателям сейчас, по вашему мнению, как живется? Легко, сложно?
Ну, я считаю, если ты уже преподаватель, и ты выбрал эту профессию, ты, какие бы трудности ни были, ты все равно им останешься этим педагогом, да? Может быть, где-то зарплаты маленькие, да, устают, но я думаю, они получают очень огромную отдачу как от студентов, так и от учеников. И это, я думаю, бесценно.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Вторая серия. Напомню, что мы рассматривали в первое наследие русского языка и самый первый сундучок этого наследия, который мы назвали индоевропейский. Он наш общий, и в то же время он показывает особенность каждого языка. Но мы уже обнаружили, что в русском языке есть шипящие, которых не было других. Но вот вторая наша серия, можно так сказать, славянские богатства русского языка, славянские. И тут у нас уже будет как минимум 3 сундучка. Ну, мы уже поняли, что из индоевропейских языков, под индоевропейский он стал делиться, и это довольно долго продолжалось, да? Из него выделялись языки, которые сами потом начинали делиться, но не всех была одинаковая судьба. Вот греческий, замечательный язык, можно сказать, оплодотворивший, в общем, всю европейскую литературу, но у него нет никакого потомства. А латынь, которая во многом опиралась на греческий, и культура римская опиралась на греческую, она имеет такое невероятное потомство. Ну, если по территории сказать, то это вообще полмира, да? Это итальянский, испанский, французский, португальский, румынский языки. А учитывая, что испанский, португальский еще занимают и половину Америки, ну, Южную Америку, то, в общем, можно изумляться этому. Америка поэтому называется Латинская Америка, да? Потому что там говорят на вот этих языках потомках латыни. Ну, не меньшее потомство дал и древний германский язык, да, это и английский, и немецкий, и голландский, и все скандинавские, все они такая вот родня. Хотя тоже между англичанами и там какими-нибудь датчанами какая-то есть разница и значительная. И вот в этом сложном таком европейском языковом ландшафте динамичном, да, где формировались, взаимодействовали и даже исчезали языки, появляется язык, который мы называем, мы не знаем, как они сами называли, мы его называем праславянский. Это отец всех славянских языков, или мы так предполагаем, что где-то между Дунаем и Днепром вот такое образовалось, значит, славянское племя – славяне. Но сегодня потомки этого языка – это наш русский язык, украинский, белорусский, польский, чешский, сербский, хорватский, славянский, македонский. Вот на днях Македония стала Северной Македонией, как мы знаем. Вот это все потомки этого языка. Сегодня, конечно, это разные языки, да? Но хотя, в общем, славяне, как мне кажется, я как-то верю в это, всегда могут договориться за счет вот этого своего общего наследия. И вот этот сундучок первый мы так и назовем «Общеславянское наследие», которое есть во всех языках. Его рассмотрение показывает, как усложнялись, то есть вот все славяне обладали общим индоевропейским наследием. То есть уже у них были и имена родства, уже готовые счетные единицы, там название воды, все это уже было. А вот сами, что они изобрели, так сказать, произвели, как это происходило, это вообще чудо же язык. Вот смотрите, что у нас общеславянское. Во-первых, это, ну, они называются соматизмы в науке, это название частей тела. То есть вот если в индоевропейском были названы только люди по связям родственным, да, то славяне уже более подробно рассмотрели человека и назвали. Это слова «голова», «рука», «нос», «око», «сердце», «горло», «желудок». Желудок, кстати, это же от желудя происходит, да? И по-польски это «желондок», сразу видно, что это на желуд похоже, наверное, да. Это очень интересные слова, они дают очень много всяких интересных непрямых выражений, может быть, о них отдельно мы поговорим, вот, например, там «рука Москвы», да, или «с ног на голову», это же можно сказать не только про человека, а просто в университете все с ног на голову поставлено, да. Очень интересная лексика. Вторая такая часть – это название времени. Вот общие славянские слова «день», «ночь», утро, вечер, это все поймут славяне. Например, утро по-польски ранек. Ну, мы тоже понимаем, мы тоже говорим рано, утром. Да, вот это ранек. Дальше название времен года. Это лето, весна, зима, осень, в общем, все эти слова век. Ну, век – это, кстати, значит не только 100 лет, но и отрезок жизни человека. Ну, мы тоже так говорим. На своем веку. Много я повидал на своем веку, да? В вашем веку – это значит в вашем возрасте, век. Интересно, что слово «век» означает вот этот возраст человека. Дальше вся лексика, которая связана, ну, с погодой, так сказать, да, погодная лексика. Дождь, ветер, снег – это наши общие слова. Хотя у нас было больше снега, там, у южных славян меньше, но все-таки они знали, что это такое, да? Дальше растения. Я напомню, что вот общеевропейским является слово «дуб». А вот славяне еще назвали «бук», «береза», «горох», «липа». «Липа» – это славянское слово. И даже немецкий город Лейпциг, он вообще-то звучал как «Липск». И в Польше его называют «Липск». Это все равно, что наш Липецк. Это место, где были липы. Животных уже назвали славяне, да? Это бык, кот, волк, медведь, коза, корова. Пес, можно сказать, было по-славянски пес. Ну, мы еще об этом поговорим. У нас-то потом мы взяли из иранских собака, а вообще-то пес – славянское наследие, да? Ну, и такие уже появились абстрактные понятия в славянском языке. Смотрите, вера, воля, вина, гнев, смерть, слава, стыд. Стыд, кстати говоря, это метафорическое слово. Стыд – это и студ один корень. Вот стыд – это когда холодно там, вот это такое, когда холод стыда, можно сказать, человека как-то сковывает, да? Ну, святость – это было, мы говорили об этом, что святость, грех – эти все уже были в общеславянском запасе. Но эти слова очень важные, согласитесь, для вот обсуждения жизни, да, в разных аспектах. И славянам можно понять, ну, посмотрим, вот польский язык, который просто мне известен – это зима. По-польски «зима». Ну, как не узнать, да, или лето – это лято, день немножко, да, это у них другое, да, волк – это вильк, ну, в общем, все понятно, все можно понять. Не одно и то же, но узнается, согласитесь, да. Этим сундучком славянского наследия, конечно, не исчерпывается. И тут надо сказать, что славяне стали постепенно вот расходиться, напомню, территориально, языки стали различаться. Новые названия для этих новых языков не стали придумывать ученые, а эти новые славяне называются у нас так: южные, западные и восточные. Ну, можно сказать, северо-западные. Ну, вот три таких больших группы. И, конечно, есть такие слова, которые потом... Просто такой лакмусовой бумагой является слово «король». Но вообще-то это был Карл Великий, или по латыни, как он назывался, «Королюс Магнус». «Королюс». Это слово, имя собственное, стало нарицательным, ну, как бы обозначением вот такого статуса. Но оно уже по-разному звучит в разных славянских языках. По-русски это «король». В западных это «кроль», или сейчас в современном польском «круль», а в южных это «краль». И вот это замечательный пример, всегда студенты это изучают, мы показываем, чем различаются языки славянские. Значит, восточнославянские, у нас вот это полногласие, «король», ну, мы очень любим «король», «молодость», «холод», да, вот это полногласие. А у южных «краль», а у польских «кроль», другой не полногласие, но с другим гласным. Но это просто вот развлечение, а это, между прочим, происходило в самом начале IX века. То есть где-то 400 лет славяне были, 400-500 лет они были единым. Ну, раньше все было очень долго, это сейчас очень быстро. Значит, русский язык, конечно, самый большой из славянских, мы это знаем. И он оказывал влияние на них. В общем, в каждом из славянских языков есть заимствование из русского. Но не это нам интересно. Нам интересно, мы заимствовали слова от уже вот этих молодых, так сказать, славянских языков. Конечно, этот наш сундучок будет очень маленький, и я не могу его вам описать полностью, его содержание, но приведу только такие примеры. Мне кажется, они интересны. Например, из польского языка мы заимствовали слово «кролик». Животное «кролик» на самом деле это «кроль», «кролик». Это маленький король, буквально. Но мы-то про это не думаем. Король у нас «король», а кролик есть кролик. Ну, так скажу, одно слово я знаю из чешского – это колготки. Они у нас недавно ведь появились-то, да? Вообще-то они колготы, а у нас колготки. Мы немножко их как-то снизили, сделали более домашние. Вот вам колготки. А из польского, например, ну вот есть такое различие, да, что в общеславянском было «дл», такие сочинения, «тлы». Вот, например, «мыдло», «скшидло». И они русскому языку оказались неудобными. И мы сократили число согласных до одной. Например, мы говорим «мыло», «крыло», «весло». А польскому показалось это вполне удобным. Поэтому по-польски «мыдло», «крыло», «скшидло». И «маятник», я очень люблю это слово, «маятник», «вахадло». Потому что колебаться – это вахать, вахача, да? Вот «вахадло». Поэтому вот это «дло», вот это сочетание, оно как бы признак польского языка. И я скажу, у нас есть, по крайней мере, два таких слова. Это «повидло» и «быдло». Про слово «быдло» расскажу особо. Очень оно мне нравится, значит. Ну, «быдло» – это производное от глагола «быть». Это как «жить» – «житье». Там «жить» – «живот», да? И, кстати, и по-чешски «живот» – это «жизнь». И «прекрасная жизнь» по-чешски звучит как «красный живот». Так вот, «быдло» – это «отбыть». Ну, бытие, так сказать, да, вот как житье, бытье. Вот так это быдло. И еще там в 17 веке у них есть в поэзии такое выражение «райское быдло», то есть райская жизнь, существование в раю. Ну, кстати, это у нас понятно. Вот смотрите, жизнь и важное для жизни имущество. Вот когда-то я в Архангельской области записывала фольклорные тексты, фольклорная экспедиция была, и нам говорят, значит, наши носительницы. И вот мы выходим зимой на горку-то животы-то трясти. Я думаю, господи, боже мой, что ж такое? Что это? Они говорят, ну как что, перины, там, шубы, вот это все называется животы. То есть то, что важно, имущество. Точно так же в польском отбыдло, как жизнь, стало называться важнейшее имущество для жизни. А таким важнейшим имуществом в средние века оказывается скот. Вот такую историю имеет это слово. А как только оно стало называть скот, то, кстати, я думаю, в Украине, где были польские паны, они называли и скот быдло, и своих, так сказать, тех, кем они владели, и кто для них были почти же то же самое. Так у нас появилось это популярное сейчас, в общем, слово «быдло». У него такая интересная история, и оно у нас польское. А в целом у нас таких немного запасов. Но самый большой сундук из славянского богатства – это старославянский. Ну, что это такое? Вот в IX веке, когда славяне только-только стали расходиться, и еще прекрасно понимали друг друга. Происходит такое замечательное событие, о котором мы каждый день говорим в мае. Вот по приглашению Великоморавского княжества, заметьте, Великоморавское, мы прекрасно понимаем это, да? Князь Ростислав, как нам понятно это имя, Ростислав, да? Приглашает в город Велеград. Тоже нам понятно, да, как мы Великий Новгород, так они Град. Только, да, Велеград приглашают, значит, двух представителей Константинополя, константинопольской интеллигенции, можно сказать, Кирилла и Мефодия, которые создают им литературный язык всех славянских языков. Потому что в нем были элементы западнославянские, потому что они же работали для вот этих жителей Велеграда, жителей Моравии, это современная Чехия и современная Словакия. Кроме того, они вносили туда южнославянский элемент, потому что они ведь недаром получили это приглашение, они сами выросли в Фессалониках, как тогда назывался этот город, или славяне его называли, короче, Салуни, да, где жили и греки, и славяне. И сами были носителями, они знали вот эти южнославянские слова. И вот они, ну, изобрели письмо, как мы знаем, да, а потом смогли сделать вот такой славянский язык, общеславянский, который был языком церкви, в первую очередь, мы это прекрасно понимаем, но за долгие, так сказать, сотни лет он стал просто языком культуры. И этот язык, который пришел, сейчас его называют церковно-славянский в русской версии, он был в таком долгом сосуществовании с русским, что образованные русские люди вообще думали, что это один язык. Но это же неудивительно, когда люди на одном языке читают, допустим, в церкви, а на другом говорят дома. Мы с вами тоже так пишем, не совсем так, как мы говорим дома, просто мы не очень в этом отдаем отчета. И нам казалось, что, то есть не нам, а тем людям, которые пользовались этим, казалось, что это свой язык. Тем более, что у них был такой вот фон. Европейцы, например, те же поляки, они слушали в церкви латынь, которая была совершенно им непонятна, да? А у нас было все понятно. Это было счастливое такое, все считали счастливым обстоятельством, промыслом Божьим, что мы все понимаем в церкви. И с XI по XVII века это не так вообще мало, скажу я вам. Вот этот славянский язык, или как мы теперь его называем, старославянский, теперь-то он старо, тогда он был актуальный вполне, они составляли вот эту главную, можно сказать, единственное культурное событие и ценность. Ну, осмысление старославянского как особого наследия начинается только в середине XVIII века. Что это особое, что это не русские слова. Когда литературный русский язык вступает вот в стадию, завершающую своего формирования. И тогда вставал вопрос, каков словарь будет русского языка. И сложились две позиции. Вот, что надо использовать все славянские ресурсы. Они прекрасны. Пусть наш русский это будет вот этот общеславянский. Хорошая вообще мысль, да? Она, кстати, в XVIII веке не умерла. И, например, даже Хлебников, он считал, что не надо нам слово «университет», а можно говорить «все училища». Эта мысль, она как-то присутствует, да? А другая позиция была, что надо дать дорогу именно русским, простым, тогда говорили простым словам, и даже низким тогда говорили. Это были споры бесконечные, в общем, и сложные, и мы не знаем, как вообще надо было поступить, но мы только знаем результаты. Компромисс был предложен Ломоносовым. Ломоносов в 1758 году, он написал такую книгу «Предисловие о пользе книг церковных». О пользе, понимаете, то есть уже было сомнение, значит, в этой пользе отбросить все. О пользе книг. И он там предложил объединить и славянскую, и русскую лексику, их распределив по стилям. Он имел в виду, конечно же, не стили вот речи, а литературные произведения, что оды надо писать исключительно славянским, да, а вот всякие там письма и комедии писать по-русски. Это более низкий. Это интересная такая на тот момент была концепция, но главное, что она все-таки была такая компромиссная, она предложила не отказаться от славян, хотя очень многие были к этому близки. Но уже к концу века, прошли каких-то 40 лет, уже эта позиция не казалась убедительной. И начинает новая атака на славянские эти слова, их называют славянщина вообще вот так вот. И от этой славянщины приходилось отказываться. Но опять же, это не было общей позицией. Одни считали, что можно прекрасно все потребности русского языка за счет славянских слов, если их нет, то можно образовать. Это позиция адмирала Шишкова. И она была достаточно популярной. А другое, позиция, что надо все-таки отдавать предпочтение простым словам, простым. И, кстати, еще что очень важно, что было нового в начале XIX века, вот на рубеже веков, что надо обращаться к опыту европейских языков, потому что европейские страны, в частности Франция, уже как бы далеко ушли и в литературном развитии, и в формировании своего собственного национального языка. Эту позицию представлял Карамзин, и его поклонники в этом смысле были карамзинисты. Ну, они вообще считали, что главное, вот такая реальная салонная речь. Вот, ну, в салоне говорили по-французски, по-моему. Ну, в общем, это была очень серьезная борьба шишковистов и карамзинистов. Ну, и как будто бы так победили карамзинисты. Но в современном русском языке, тем не менее, есть огромный запас славянизмов, которые мы, конечно, не до конца осознаем, потому что они для нас естественны, мы знаем с детских пор. Ну, одни оказываются синонимами русских слов. Например, славянское око и немецкое глаз. Немецкое. Немецкое. Кто это поверит, что это немецкое? Это хорошее русское слово «глаз», да? И это дает нам, вот польские студенты мне спрашивают, зачем у вас для всего два обозначения? Достаточно одного. Зачем вам пес и собака? Зачем вам око и глаз? А вот мы такие. Это создает стилистическое богатство русского языка. Почти все славянизмы, они око – это высокое, а глаз – это простое. Дам тебе в глаз – это мы скажем по-русски. А дам тебе в око – никто не скажет. Око, очи – да, это только в поэтических текстах может быть. А вторые слова еще труднее поверить в то, что они чужие, потому что они являются единственным обозначением чего-то. Например, «вселенная» или «небо». Вы поверите, что «небо» – это не русское слово? Я думаю, на меня обидятся многие. Но вот сегодня мы завершим тем, что еще раз скажем, что славянские запасы в русском языке представляют собой три сундука. Сундучка. Значит, это общеславянская лексика, это наш общий запас со всеми славянами. Второй такой маленький сундучок, то, что мы взяли из современных славянских языков, и огромный, можно сказать, сундучище старославянизмов, о которых мы будем говорить в следующих сериях.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 26 июня, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!